Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Прежде чем начать программу «Дифирамб», чуть позже назову нашу замечательную гостью, представлю, и вы поймете, кто у нас в гостях. Я хочу по традиции разыграть билеты в театр. У нас пока малая часть билетов только пришла, сезон только начинается, но, тем не менее, я очень благодарна нашим друзьям театру «Школы современной пьесы» за то, что они нам сразу же вот прислали пригласительные вам, дорогие друзья, на два замечательных спектакля. Значит, первый спектакль «Дом» – это по пьесе Гришковой. 14 сентября. Напомню, что школа современной пьесы работает в здании на Тишинке. Не забудьте, это пока они там занимают это место. Надеюсь, что когда-нибудь они все-таки вернутся на свое законное место на Трубную. Ну, собственно, там на билете все написано, адрес написан, так что вы не забудетесь. И второй спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Замечательная работа. 8 сентября тоже в 7 часов вечера начало. Так что, дорогие друзья, если хотите, присылайте, пожалуйста, ваши заявки на смс +7 985 970 45 45.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, 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 дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибкий, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, 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 корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое, дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое.
Сердце разрывается. Я сейчас слушала, вспоминала ахматовские строчки, когда человек умирает, изменяются его портреты. И вот действительно, вроде эта песня, которую слышали много раз, Сейчас вы ее услышали тоже в авторском исполнении, дорогие друзья. Это Микаэл Тривердеев. Надеюсь, что вы услышали. 20 лет прошло с его ухода из жизни. 20 лет. И вот в августе 15 числа, если я правильно помню, исполнилось бы 85 лет ему. Две такие даты мы отмечаем. Отмечаем сегодня вместе с Верой Тривердеевой. Верочка, здрасте, приветствую тебя.
Приветствую тебя. Вера, очень рада, да, тебя оказаться.
Да, я тоже очень рада. Вера, как вы знаете, жена Микаэла Леоновича Тривердеева. Историк музыки, музыковед сама, специалист. Ну и сейчас хранитель наследия, как я понимаю, если можно так назвать. И как я вижу, такая миссия у Веры появилась, видимо, после ухода Микаэла Леоновича. Сохранить его музыку, сохранить его образ, сохранить его живым. И это здорово получается. Вот действительно. Вот ей-богу, прям до мурашек. Вот сейчас слушала песню, до мурашек. Благодаря тебе.
Ну, потому что, на самом деле, у Микаэла Леоновича такая человеческая живая музыка. Достаточно ей просто зазвучать, как мы видим его, мы слышим его, мы узнаем его. Это правда. Просто нужно ее слушать. Uh-huh. Ее, я очень рада, что ее слушают, что ее любят. И вот это правда.
Ну, давай мы поговорим немножечко о том, какие сейчас проходят всякие... Я знаю, что мы сейчас в разгар попали вот этих вот юбилейных фестивалей и мероприятий. Выставка открылась в музее Глинки. Фестиваль проходит уже, по-моему, начиная с августа месяца, да?
Это у нас открылся фестиваль... Нет, фестиваль «Запомни этот миг» у нас открылся 19 июля в Большом театре. А в этот фестиваль входит...
Он сейчас идет?
Нет, он идет. То есть это вот мы назвали фестивалем ряд очень значительных событий, которые, в организации которых принимают участие вот Большой театр, mm-hmm. где мы открывали этот фестиваль, и Росконцерт. Это концерты в Москве, в Петербурге, это большой органный тур наших лауреатов конкурса имени Тривердеева, конкурса органистов mm-hmm. имени Тривердеева. И это достаточно многочисленные концерты, не только в России, но и за рубежом. И в частности, в Ереване, в Тбилиси, в Карабахе. У нас открылась выставка совершенно замечательная в Таллине. Грядет выставка в Лондоне. Но это как бы это инициатива. Помимо того, что есть фестиваль «Запомни этот миг», есть инициатива очень многих людей в разных местах, в разных городах и странах. Mm-hmm. Потому что, скажем, лондонская история, которой я хочу похвастаться.
Вот, руками как Библию трогает, да? Вера, поскольку на столе у нас лежит, для тех, кто не видит, альбом «Винил». Это вообще что-то фантастическое, специально изданный. Да?
Ну, это изданный не к юбилею, это такая совершенно удивительная история. Вообще, Микаэл Леонович окружен разнообразными удивительными историями. И вот английская история, я о ней везде говорю, потому что это, она настолько сногсшибательная. Она началась в 2011 году, когда английский композитор и руководитель ансамбля Рил Тьюзи Велл и сейчас наш издатель в Лондоне, он оказался в Москве на кинофестивале, сидел в ресторане, услышал музыку, стал приставать к официантке с вопросами, что это такое. Она, чтобы от него отстать, отдала ему диск. Угу. Он с ним уехал в Лондон, слушал, показывал друзьям и не знал, что он слушает. И его сфотографировал, в конце концов, и послал фотографию своему русскому другу в Нью-Йорк.
Типа, что это такое?
Что-то такое. Угу. И его русский друг из Нью-Йорка ответил, что это диск «До свидания, мальчики», музыка 60-х Микаэла Тривердеева. А вот Стивен нашел меня, он приехал в Москву, мы познакомились, он снимал, инициировал большое интервью с Михаилом Каликом, и он со своим другом-фотографом Полом Хартфельдом приезжал и жил у нас, оцифровал записи, и они издали, наконец, в Лондоне вместе с американцами три винила, три диска, вот такой замечательный альбом. Вот uh-huh. просто посмотри, здесь история Стивена, вот она описана, там под эта история называется «Lost in the Music», «Затерявшийся в музыке». Uh-huh. Вот, они цифровали негативы. И вот сейчас в ноябре будет выставка «17 мгновений» Микаэла Тривердеева. Будет,
где будет?
В Лондоне. Uh-huh. Будет концерт в Сент-Барте. Это часть лондонского королевства. Королевского госпиталя, где Михаил Ильич делали в 90-м году операцию на сердце, и которая нам, как говорится, ее величество, королева Англии, подарила 6 лет жизни. Вот, и у нас вообще много связано с Лондоном, конечно, и вот там вот это все будет, вот такая удивительная история. Это как бы часть вот этой нашей, этого года, большой-большой истории, которая на самом деле началась уже в начале года, и было очень много концертов в Томске, в Красноярске, в Ижевске, ну, много-много где. И это были просто инициативы филармонии, потому что удивительно, но Михаил Леонидович вот как-то привлекает, для меня это не удивительно, для меня это естественно, но он привлекает людей, люди идут слушать его музыку, и я этому очень-очень рада.
И потом, как это ни странно, он, мне кажется, очень сегодняшний человек.
Абсолютно. Это вот то, что мы сейчас слышали, это насколько это актуально. Да, это, я бы сказала, это актуальнее, чем это было тогда, когда было написано в 60-е годы. Потому что тогда мог появиться человек. Это была сенсация. Это музыка, которая издавалась на костях, скажем, вот эти монологи на стихи Григория Поженяна. И тогда это было вызовом. Но сегодня это не меньший вызов. Я такое дерево. Я сам вот сейчас... Вы говорили сейчас о школах, да? Что, так сказать, школы привносят в жизнь людей, и как они существуют и так далее. Ведь любое воспитание, если ты личность, если ты человек, если ты можешь сказать «я такое дерево», значит, ты уже состоялся в каком-то смысле.
Это такой манифест.
Это манифест, да.
Безусловно.
Да.
Поэтому такая песня, она осталась и такой живой. Я поняла, почему ты ее всегда вот, как сказать, выбираешь в качестве такого, как человек сам говорит, монолог о себе.
Потому что лучше, чем он о себе сказал, наверное, не скажешь.
Вер, ну а про выставку в Москве расскажи немножечко.
Ну вот мы буквально на днях, позавчера, мы открыли выставку, которая посвящена Михаилу Леоновичу. Это уже не первая выставка, которую мы делаем с музеем. Я с музеем не просто дружу, мы там проводим первый тур, российскую часть международного конкурса органистов имени Михаила Таривердеева, который вот три части у нас этого первого тура. Это Канзас в Штатах, это Гамбург, европейский тур, и Москва. И мы дважды делали уже с музеем выставку, это третья. И поскольку год кино, то в этом году музей решил посвятить эту выставку и юбилею Михаила Леоновича, и его работе в кино. И выставка очень интересная получилась, она очень интересная решена, и музей старается работать, как бы создавая такое интерактивное пространство. И там сейчас вот мы на втором этаже, а на третьем этаже там изумительная интерактивная выставка звука, где можно играть на разных предметах, можно увидеть свой голос, где можно вообще черт знает что делать, даже дирижировать оркестром. Оркестр Башметова, Юрий Абрамович участвовал в этой истории. Вот, так что там очень, я, например, есть какие-то вещи, которые я не видела никогда. На выставке у нас была, скажем, Аня Тихонова, дочь Вячеслава Васильевича, и она тоже этого не видела. Эскизы к 17 мгновениям, там, или эскизы к Королю Оленю, эскизы замечательных художников к Иронии судьбы. Ну, и там есть предметы из нашего дома, там как бы воссоздана студия, в которой Михаил Леонидович работает. Вот последние 13 лет домашние, там со старым магнитофоном. Вот.
То есть там с погружением, что называется.
Ну, да. Отлично. Там можно слушать музыку.
Она работает,
до 23 октября.
Дорогие друзья, сходите обязательно. Это вот музей Глинки.
Улица Фадеева, дом 4.
Фадеева. Обязательно приходите. Ну, конечно, большинство наших слушателей, наверное, как и вся страна советская, знают Тривердиева как автора к киномузыке, как композитора, наверное, номер один после Дунаевского, который стал вот звучать в кино. Мне кажется, что он чуть ли не из последних композиторов, чью музыку, киномузыку можно слушать отдельно от кино. Сегодня это как, может быть, я ошибаюсь, ты мне скажи.
Я слежу за тем, что происходит в этом смысле, потому что я каждый год бываю на Кинотавре. Там есть премия имени Михаила Таривердеева за лучшую музыку, и я хожу на все конкурсные фильмы. Музыка авторская практически почти ушла. Есть люди.
Саундтреки, так называемые.
Нет,
да?
Это даже уже не саундтреки. Есть люди, которые, например, если бы Леонид Десятников работал в кино, а он блестяще работал в кино, то это были бы фильмы, это было бы большое кино, потому что, скажем, музыка Десятников сама по себе делает уже это художественное событие. Из тех, кто работает замечательно в кино, это Алексей Айгин, но это считанные единицы, просто их почти не зовут. Нет того кинематографа, которому нужна большая музыка.
Потому что музыка становится все важнее и сильнее, чем сам вот тут, видеоряд. Получается, что так.
Очень много заимствованной музыки, очень много интересных решений даже. Например, фильм про любовь, там нет оригинальной музыки, но там замечательная совершенно картина. То есть фильмы интересные есть, но совершенно какая-то другая эстетика, другое существование кино, и большой музыки там почти нет места.
Ну, немножко давай про это поговорим, о том, как происходила эта работа. Ведь это как с художником работает режиссер, так и с композитором. Это такое вот сотворчество, которое тут не поймешь, кто главнее, да, вот в этом сотрудничестве, когда речь идет о каком-то музыкальном ряде. Тот же самый вот «До свидания, мальчики». Это совершенно потрясающий фильм, который тут стоит напомнить, что это кино, которому мы были лишены по сути.
Многие годы.
Да, многие годы. Фильм, да. Который лег на полку. Режиссер Калик был вообще в абсолютно опале.
Давайте скажем, кто такой Михаил Калик. Михаил Наумович в январе, 27 января будущего года отметит 90-летие. Это любимый друг и режиссер Михаила Леоновича. Они встретились. Самая первая работа их совместная случилась в 57-м году, когда Михаил Леонович был... В 56-м, когда Михаил Леонович был студентом института имени Гнесина, класса Рамольча Хачатуряна, а Калик был студентом в ГИКа. У них разница в 4,5 года. Это ровно те 4,5 года, которые Калик провел в лагерях. Он был взят из ГИКа, будучи студентом второго курса, он потом с трудом восстановился, он все-таки восстановился, и он потрясающий. Это классика мирового кино. «Человек идет за солнцем», «До свидания, мальчики», «Любить», «Цена». Это просто... многие сейчас, вот молодые люди, которые интересуются кинематографом, не знают эти работы. Но они были исключены из обихода. Во-первых, они с трудом всегда выходили, с трудностями выходили вообще в свет. А потом они были просто запрещены, скрыты на полках, потому что Калик в 1971 году уехал в Израиль, где он сейчас и живет. Вот. Но фильм «До свидания, мальчики» — это бомба, это кино поколения, это манифест поколения, это настроение поколения. Это картина, которая объясняет, это культовая картина 60-х, она объясняет, кто они такие, откуда они взялись и почему они такие. И я даже просто, когда вспоминаю вот кадры из этого фильма, мне слезы на глаза наворачиваются, потому что начало — это по повести Бориса Балтера. Действие происходит на берегу моря в Крыму. Три мальчишки, безоблачное детство, их первые влюбленности, их вот эта первая сцена, когда они плавают, и изумительно снята картина Левоном Паташвили. Это просто, ну, это гениальное кино. Это все, кто видит, за рубежом мы показывали, падают в обморок просто, ну, почти что. Потому что оно, вот, что называется, под дых действует. И вот это мацартианское, вот как работал Таривердеев с Каликом. Им важно было проговорить, им важно было найти какую-то тему, им важно было зажечь друг друга. И они вот так начинали, вот это прелюдия мацартианская, известная. Мы часто концерты с нее начинаем наши, как в качестве эпиграфа. Она была найдена именно в процессе их общения, человеческого разговора. Вот «Мальчики и море» мы ее называем. Это картина безоблачного детства и надежд. Потом в конце фильма мальчики едут поступать в военное училище. Это их выбор. И мы знаем, что они едут на войну. Вернутся они или нет. И там потрясающая сцена. Это первая роль Стеблова, Досталя и Кононова. И вот Стеблова, Ангелина Степанова, одна из ее немногих ролей в кино, она мать провожает, и она бежит за вагоном, и он на нее смотрит. И появляется и титр «Маму больше никогда не видел даже мертвой». И мы понимаем, что они уезжают не просто во взрослую жизнь, они уезжают на войну. И последние кадры фильма – это хроника Второй мировой войны, страшная, под эту же моцартианскую прелюдию. И вот эта полифония, это действует убийственно. Там музыки очень мало, но когда она вот такая, и когда она вот так решает смысл кино… То вот это и есть Таривердиев, это и есть Калик, это и есть вот тот самый кинематограф.
Как замечательно Вера рассказала вам фильм «До свидания, мальчики». Вот такое ощущение, что просто мы с вами его посмотрели. Кто не видел, тот его сейчас наконец-то увидел. Вера, спасибо большое. Мы сейчас слушаем новости, потом возвращаемся в программу. Напомню, у нас в гостях Вера Таривердиева. Мы вспоминаем Михаила Таривердиева и, конечно, говорим о его музыке. Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях Вера Таривердиева. Мы вспоминаем Михаила Таривердиева и, естественно, говорим о его музыке. Вот у нас первая часть была в основном посвящена кино. А сейчас давайте все-таки другого Таривердиева вспомним, совсем другого, которого меньше знает советская публика, поскольку все-таки, как мне кажется, может быть, Вера меня потом поправит, мало что он успел тогда предъявить миру при жизни, нет?
Нет, нет? Как раз то, что мы сейчас собираемся послушать, да? Это было предъявлено.
Ну, давайте послушаем этот фрагмент оперы «Граф Калиостро».
Это самое-самое начало. Да.
Прекрасно. Это «Граф Калиостро», напомню, опера «Буф» по мотивам толстовской повести. Да. Михаил Таривердиев, в каком году это было написано?
Это было написано в начале 80-х, было поставлено Борисом Александровичем Покровским в 83-м году. И много-много лет эта опера шла в театре, в камерном театре. И потом она даже была перенесена, когда театр «Сокола» из подвала переехал на Никольскую. И пока пела Прасковью Петровну Марья Сергеевна Лемеш, она никому не давала это петь. Вот пока она это пела, опера шла в камерном театре.
А с Большим театром была какая-то история взаимоотношений?
Ну, с Большим театром у нас У нас была трагическая история, которая Николаевичу очень, как говорится, дорого обошлась. Это история постановки балета «Девушка и смерть». Mm-hmm. Он был написан, этот балет, был поставлен, практически поставлен, осуществлен Верой Бакадоро, но за две недели он был снят. Премьера не состоялась, хотя даже билеты уже были выпущены. Николаевич очень переживал.
А почему эту историю сняли?
Это 87-й год. Это начало перестройки, когда группа ведущих солистов балетных Большого театра стала выступать против Юрия Григоровича. Mm-hmm. А Вера Бакадоро была человеком Григоровича. В общем, этот балет стал жертвой таких отношений в театре. Вот. Но я счастлива, что в этом году это было решение Владимира Георгиевича Урина сделать вот такой концерт, оперный дивертисмент «Продлите мгновение, маэстро». В этом концерте, который был поставлен, изумительно поставлен Игорем Ушаковым, с великолепной сценографией, в этом вечере принимала участие и провела огромную работу молодежная студия Большого театра, и эту работу всю ею руководил Дмитрий Вдовин. Были представлены фрагменты четырех опер Михаила Леоновича и фрагмент кинооперы «Король олень». И это был замечательный вечер, просто потрясающий, и жаль, что это всего лишь один раз. Но, может быть, мы попытаемся...
Они сняли его, интересно, я имею в виду, хотя бы для телевидения, не знаю.
Нет, телевидение не снимало, Большой театр не разрешил. У них принцип, когда первый показ, они не разрешают снимать, только информационные, 10 минут там были, телевидение снимало, для новостей. Но это было записано, и там, кстати говоря, впервые прозвучали ансамбли девятиколосные из оперы «Женитьба Фигаренко», которая не была поставлена.
Смешное название, я даже не знала про него.
«Женитьба Фигаренко» – это абсолютно, опера-сатира. Опера-сатира по мотивам Бомарше. Там Альмавивов, Альмавивова жена, Сюзонова, Фигаренко, который пытается открыть Альмавивов Евграф, но не граф. Там все обыгрывается. Он зампред исполкома. Это написано в 90-м году. Потрясающе смешная опера. И просто, когда ее не взяли в камерный театр, потому что сказали, тут все какие-то отрицательные персонажи. И не понимали, про что это тогда. А сейчас это так понятно. Это так до боли узнаваемо.
Еще, Вера, хотелось, конечно, вспомнить про поэтов, которые рядом с ним были, и это же не просто так. Я так понимаю, что у него не было тоже таких разовых встреч. Это если появлялся в его жизни человек с талантом, который ему был близок внутренне, и был его товарищем. Во-первых, он становился его другом. Да? Во-вторых, сразу возникала не просто песня, а возникала целая симфония из песен.
Вообще, Михаил же поэзию знал, он ее знал, любил, и так, как он ее чувствовал, остро.
Кстати, один из первых, по-моему, запел сам, как композитор.
Он запел, потому что не было человека, владевшего этой манерой. Он же помимо своего стиля музыкального, он создал манеру исполнения. Его стиль в определенном... Если оперное, это поют так, как в опере принято петь, то, скажем, то, что мы слышали, то, что Михаил Ильич назвал третьим направлением, это особая манера исполнения. Это микрофонное пение, но это совершенно другое владение голосом. И если говорить о поэзии, то Михаил Ильич первым композитором был, первый композитор, который написал на стихи Цветаевой, Ахмадулиной, Вознесенского, Евтушенко, Кирсанова, Мартынова, Винокурова, Пожиняна, Ашкенази. Я могу еще дальше продолжить. То есть просто перечень только Маяковского. Нет. Никогда. Нет. То, что Михаил Ильич делал, он делал перфект. На это он никогда не посягал. Но поэзию он чувствовал, вообще такое ощущение, ему нравилось. То есть он музыкально откликался на вот, например, Вознесенского, свисая с вагонной площадки или что-то еще. Вот если Вознесенского читать, то в жизни не подумаю, что на это можно написать музыку. Но если вот то, на что написал Михаил Иванович свои прекрасные, так сказать, произведения, оно уже неотрывно. Люди уже слышат это вместе
Давайте
с музыкой.
Давайте послушаем, так, запомни этот миг, да? Вот,
да, тем более наш фестиваль так называется «Запомни этот миг».
Сам Бог велел поговорить уже об исполнителях, это тоже отдельная история. Нужно несколько книг написать, да? Тривердиев и поэзия, Тривердиев и симфоническая музыка, Тривердиев и консерватория, да? Тривердиев и кино, Тривердиев и исполнители. Это, конечно, потрясающе. Как раз это было трио «Меридиан», а я как раз, когда шла эта композиция, я у Веры спросила, какова судьба дуэта Галины Бесединой и Сергея Тараненко, которые первыми исполнили очень многие песни Михаила Тривердиева.
Ну, с которыми Михаил Леонидович работал, и он их, собственно говоря, вот их формат он их создал, и они взяли на себя исполнение вот какого-то, какой-то части его произведения. Он с ними много работал. И это удивительно. Галя продолжает работать и исполнять в том числе музыку Михаила Леоновича.
То есть она работает, поет?
Да,
да,
да, да, да. А Сергей Тараненко, это поразительно, это пронзительно. Он фактически ушел из жизни на сцене, исполнив песню Михаила Леоновича «Не исчезай». Он ее исполнил, упал, его отвезли на скорой в больницу, и вот по дороге он скончался. Ну, вот, вот такая вот судьба. А его племянник Сергей Тараненко, вот он иногда с Галей выступает и взял на себя вот роль этого баритона и пианиста. Вообще, ну, классический.
А вот, кстати, и... кого бы ты назвала, может быть, кого бы ты отметила, кто для тебя кажется вот важен и дорог на сегодняшний день из тех, кто появился уже после ухода Михаила
Тривердиева? У нас их так много появилось интересных, замечательных людей. Ну, во-первых, огромное количество органистов, которые вот приезжают на конкурс, который с 99-го года проходит. И это потрясающие люди, потрясающие истории. Ну, например, лауреат первой премии первого конкурса голландец Жан-Пьер Стайверс и лауреат четвертого конкурса японка Хирока Инуэ, которая после конкурса решила решил остаться и получил статус солистки Калининградской филармонии. Они поженились, у них родился мальчик, и потом ему сейчас 6 лет, и они переехали. То есть они вынуждены сейчас жить в Москве, потому что только одна японская школа в Москве, и эта школа находится на улице Строителей. И они живут на улице Строителей.
Слушай, потрясающий тот сюжет.
Нет, ну, и как бы органистов у нас просто много. Но среди самых наших близких людей, которые постоянно исполняют музыку Михаила Леоновича на протяжении уже многих лет, это Алексей Гриболь, выдающийся пианист, это Рустам Камачков, замечательный виолончелист, это Ольга Зусова, которая, собственно говоря, только она исполняет вот эти монологи «Я такое дерево», и в абсолютно вот ривердейской манере. То есть это просто вот она вообще удивительное существо, необыкновенное. Это по-прежнему трио «Меридиан» рядом с нами. Это замечательный скрипач Гай Казазян. Это такие певцы, как Термине Зарян, это Татьяна Куинджи, Юлия Карпачева. Я могу... Их много, их становится больше, потому что, ну вот, есть что-то такое. Все, кто к нам приходит, уже никогда не уходят. Угу. Вот. И мы...
Вообще, конечно, рано ушел он. Я, кстати, помню прекрасно вот эти первые кинотавры. Как раз я тогда на них ездила. Да. И эту потрясающую пару Верочки и Мики. Конечно, невероятной красоты была пара, и слюбовались ими, и обожали Тривердиева, потому что у него был такой юмор, ну такой был человек. Вот от всего я понимала тогда, я впервые тогда с ним познакомилась как человеческий, понятно, что до этого нигде не могла судьба нигде меня столкнуть с ним. И я поняла, что в чем его секрет этого противостояния внутреннего, всем этим вещам, которые у него не проникали в советское время особенно. Это абсолютно такое вот ироничное постижение мира, и очень важное, да, он очень понимал. Он понимал настоящую цену. Вот каждым сюжетом, вот каждым явлением
вот
знал.
Вот откуда «Я такое дерево».
Да.
Он учился еще в школе, когда директор школы побил мальчика, сына уборщицы, он оглох. Михаил Леонидович выступил на комсомольском собрании против директора. Вызвали маму и сказали, либо вы уберете его из школы, либо он уйдет отсюда с волчьим билетом. И он ушел в вечернюю школу. То есть вот это просто это такой человек. Вот он по-другому не мог существовать. Отца взяли в 49-м году забрали, так сказать. Он тоже в лагеря прошел. Он все понимал. Ему было там сколько лет? 15.
Угу. Поэтому музыка такая.
Да.
Она совсем абсолютно перпендикулярное времени.
Да.
Абсолютно.
Да.
И это очень здорово. Просто здорово. И, кстати, опять же, если говорить о киномузыке, вот что такое настоящий талант. Иногда бывает такая вот дрянь, а только благодаря музыке Тривердиева она остается в истории. Да? Как же, вот та же, прости господи, Ольга Сергеевна, которая вот повторяет иногда по культуре. Это же смотреть невыносимо, вот этот советский кошмар. Но то, что он сделал, он за это сделал какую-то невероятную пастораль. Это какая-то невероятная женская история. Вот вся эта симфония, которая звучит за кадром, это его музыка. Все, ты в нее влюбляешься, и все остальное тебе кажется уже неважным. Это потрясающе.
Это последний наш диск «Отражение тишины». Я нашла в углу шкафа, нашла весь саундтрек Ольги Сергеевны. До этого у нас выходило регулярно на многих наших дисках, выходили там несколько номеров из Ольги Сергеевны. А тут мы нашли... саундтрек полностью. Там фантастическая совершенно музыка. Это мой любимый диск, и я все время езжу с ним в машине, и не могу с ним никак расстаться.
Вот этот отраженный свет, который доходит и доходит, музыка,
да,
как бы не кончается. И тут стоит вспомнить, конечно, уже посмертную историю, когда Сережа Урсуляк взял композитора Михаила Тривердиева. Как я понимаю, его уже не было...
Да, сочинение «Ко дню победы».
Да, сочинение «Ко дню победы». И вдруг эта музыка звучит, как будто специально написанная.
Да, или Исаев, например.
Исаев. Да. Ну, а сегодня можно говорить еще о музыке, которая еще не дошла до слушателя?
Ну, конечно. Во-первых, это опера «Женитьба Фигаренко». И потом, я думаю, что уже как все остальное, все когда-то исполнялось. Но все равно эта музыка ждет своего такого адекватного понимания и открытия. вообще, Михаил Иванович, конечно, уникальный, вот если и удивительный. Вот если взять его поздний период, который начинается вот с органной, да, музыки, это пронзительные пророчества, просто как бы обращенные уже в сегодняшний день, настолько актуальные. И он это очень понимал, что это, о чем это, почему это, как это.
Орган вообще в его жизни появился как?
Ну, он вообще барочный композитор, в нем как бы такие структуры, генетические коды барочной музыки, баховские, заложены. Это как бы аллюзия, она возникает, когда ты его музыку слушаешь. А он всегда любил клавесин, он любил орган, он еще у Арама Ильича в классе, он иногда оставался ночевать, и там был орган, и он на органе играл. Поэтому инструмент знал. А просто вот в какой-то момент он стал слышать музыку в исполнении органа. Он же писал только то, что вот он, как музыка и кино, то, что на, как музыка на заказ. А вот все его оперы, все его инструментальные концерты, вокальные циклы, это просто он писал, без всякого заказа, без всякой инициированности откуда-то. Вот писал, потому что он это слышал, потому что он откликался, и он, скажем, симфонию для органа Чернобыля, просто она упала на него. Мы же были в Чернобыле, и в 86-м году, через 4 месяца после аварии, еще саркофаг не был достроен. И он как бы ничего не собирался писать, хотя впечатление было таким оглушительным совершенно. А вот когда случилась история с девушкой и смертью, это все соединилось, объединилось, и вот в один день у него что-то забряк по голове, и симфония для органа Чернобыль упала с неба.
Это все записано, есть вот в записях? Вот
да, эти, это записано.
Да, что-то
да.
можно услышать.
Да, да.
Ну, во-первых, хочу сказать, что сайт замечательный есть в интернете, и там как раз собрана вся музыкальная история, можно все услышать.
Да, там книга наша выложена, Михаил Леонидович книга, моя книга в свободном доступе.
Вера, ну мы должны уже заканчивать, потому что хочется закончить вместе с голосом Михаила Таривердиева. У нас песня тоже, которую вы все, конечно, знаете, обращаюсь я к нашим слушателям. Огромное спасибо.
Спасибо. Всегда приятно быть здесь, где бывал не раз Михаил Леонидович.
Мы его любили, точно. Да. Да. Все, до встречи. Приходи к нам.
Спасибо.
Люблю, люблю, но реже говорю об этом. Люблю нежней, но не для многих глаз. Торгует чувством тот, кто перед светом всю душу выставляет на показ. Тебя встречал я песней, как привет. Да, любовь была нова для нас. Так соловей поет полночный час, весной, весной, весной. Но песню забывает лето. Ночь не лишится прелести своей, когда ему мог излиять. Но музыка, звуча со всех ветвей, обычный страх, обычный страх, обычный страх теряет обаяние. И я умолк, подобно соловью. Свое пропел.